Значимое событие произошло в жизни жителей микрорайона Северный, расположенного в Калининском районе. Великое освящение храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим со служением духовенства епархии. Еще 2,5 года назад богослужения проходили в специально оборудованном вагончике. Позже началось строительство храма. Его завершающий этап пришелся уже на непростые времена борьбы с коронавирусом. Деревянный, созданный в классическом русском стиле, по-домашнему уютный храм принял первых прихожан в начале прошлого года. Для каждого православного человека храм – особое место, святое – место нашей встречи с Богом. Молясь за себя, своих родных, за свое Отечество, мы сохраняем свою веру и передаем ее своим детям. А храмы для того и возводятся, чтобы Господь, слыша наши молитвы, преклонил к нам свою милость.
Возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, верные чада Русской Православной Церкви и прихожане святаго храма сего. Сегодня у этого храма знаменательное событие, ибо этот храм, который был построен всего лишь в прошлом году, он ныне освящается великим чином. Для каждого христианина важно, чтобы благодать была всегда рядом. Благодать мы непрестанно ищем. Ради получения благодати и заступничества припадаем к мощам святым, вкушаем плоти и крови Христов в таинстве причащения и, конечно же, в тяжкие минуты жизни и в радости приходим помолиться ко Господу в Его дом, в храм Божий. Этот храм совсем-совсем молодой, совсем недавно построенный. Я помню, как приехал сюда на место строительства этого храма. Что здесь было? Кругом была черная грязь. А ведь место это очень важное в жизни города Новосибирска. Здесь проживает множество и множество православных христиан, которым, чтобы прийти в храм, приходилось ехать далеко, прилагать определенные усилия, чтобы прийти в Дом Божий. Этим пользовались множество сектантов. Но наш народ, наш русский народ, жители города Новосибирска их не принимали. Ибо отлично понимали, что это есть ложь. И те, кто идут к ним, обещая различные блага и не имея твердой веры во Христа, те лжецы есть. И именно поэтому с самого начала было решено построить здесь храм Божий, который нарекли в честь Георгия Победоносца, защитника рода христианского и посрамителя всякого сатанинского искушения. И всех вас, паки и паки, поздравляю со знаменательным событием освящения этого храма. Один раз оно бывает в жизни храма. Вот, и сегодня вы стали свидетелями этого великого чуда.
Господу помолимся всеми.
Аминь. Радостное и долгожданное событие произошло в жизни жителей Левобережья. На пересечении улиц Станиславского и Тихвинской была освящена часовня в честь иконы Божией Матери Тихвинская. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Освящается часовня сия окроплением воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Спаси Господи, люди Твою.
Тихвинская икона Божией Матери, почитаемая в Русской Православной Церкви, чудотворной. Она также является покровительницей детей и подростков. Примечательно, что в новом построенном микрорайоне живет немало семей с малышами и школьниками.
Здесь совершено освящение часовни иконы Божией Матери Тихвинской. Мы привыкли уже, что места называются по тем храмам или часовням, которые существуют. Но здесь все произошло совсем наоборот. Ибо некогда на этом месте находились деревянные бараки, в которых жили люди, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны из далекого города Тихвина. Здесь они трудились, здесь строили заводы, здесь тихвинцы приносили свою жертву на алтарь победы в Великой Отечественной войне. Память об этом в нашем городе сохранялась. И улица здесь была названа Тихвинская. Бараки обветшали, были сломаны, построены новые прекрасные дома, но память о городе Тихвине здесь все равно сохраняется. И вот поэтому здесь и была сооружена часовня в честь иконы Божией Матери Тихвинской, чтобы память в народе о наших делах, о делах наших предков, о той службе Отечеству, которую приносим мы и приносили наши родители, сохранялась. Чтобы прославлялась память об этом здесь, в городе Новосибирске.
Жители микрорайона, строители, почетные гости возложили цветы к мемориальной доске в память о тех, кто приближал победу и строил мирное будущее. В честь покрова Пресвятой Богородицы расположен в самом центре Новосибирска. Небольшой, он всегда заполнен верующими. В этом году Покровский храм со своей непростой историей и судьбой отмечает свое 120-летие. Замечательно, что здесь вот уже 17 лет проходит богослужение с переводом на язык жестов для людей неслышащих. Со всех районов Новосибирска приезжают люди с ограниченным слухом, чтобы помолиться и услышать Слово Божие.
И мудрость прости.
Престольный праздник храма, божественную литургию совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Праздник покрова Пресвятой Богородицы относится к давним событиям, произошедшим в Константинопольском храме. Тогда Богоматерь распростерла свой покров над молящимися людьми и спасла от верной гибели столицу Византии. В самых сложных, самых тяжелых ситуациях мы обращаемся к нашей небесной заступнице, и она покровительствует тем, кто с открытым сердцем и молитвой обращается к ней.
Покров Пресвятой Богородицы. Один из самых любимых праздников здесь, на русской земле. Потому что Сердцу нашего человека важно чувствовать, что оно одно, что человек не забыт, и где бы он ни был, в каких бы обстоятельствах ни попал бы, над ним есть заступник, Матери Божия, которая во знаменование этого простирает над каждым своим чадом, над каждым верующим человеком покров свой. Земля русская претерпела множество и множество страданий. Будь это нашествия, будь это войны, будь это пожары, много и много скорбей перетерпели мы и в 20 веке, когда случилось то, что даже и помыслить не могли, что даже представить себе не могли. Когда горели храмы, уничтожались люди, когда человек за веру свою был гоним самою властью. Но миновала и эта пора, и время благодатное вернулось, и храмы возрождаются, и свидетелем этого возрождения является храм в честь покрова Божией Матери, в котором мы сегодня в престольный день и совершали праздничную божественную литургию. Мы сегодня прославляли Матерь Божию. Мы благодарили ее за небесное заступничество, помня о том, что все мы у креста были усыновлены ею. Храм покрова Пресвятой Богородицы претерпел множество и множество бед, разделяя судьбу нашего Отечества. Сегодня ему исполняется 120 лет. Было время, когда его строили, когда украшали. Было время, когда его уродовали и разоряли. Было время, когда его восстанавливали, и все вместе трудились вновь в украшении Божьего дома. А сейчас время, когда у нас есть возможность прийти и возблагодарить Матерь Божию за все ее благодеяния.
Господу помолимся, претерпи.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Из года в год, 14 октября, люди празднуют величайший праздник.
Какой праздник?
Покров Пресвятой Богородицы. В X веке в Константинополе шла война. Люди днем и ночью молились о спасении и мире. Однажды, во время молитвы, Андрей Христоради Иродивый и его ученик Епифаний увидели...
Кого увидели?
Пречистую Деву в окружении святых и ангелов, вместе идущих по небу, минуя своды храма. Долгое время Богородица молилась вместе с народом, уповая на Божью помощь. Она встала у престола и своим головным покрывалом укрыла всех молящихся, спасая их от врагов. Вскоре произошло чудо.
Какое чудо?
Враг отступил, Константинополь был освобожден. После этого события была написана икона «Покров Пресвятой Богородицы», которой молятся все православные, которым требуется защита. Икона «Покров Пресвятой Богородицы» рассказывает не только о конкретном событии, но и о том, как Дева Мария и вся Небесная Церковь помогает всем верующим, которые еще пребывают на земле.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова мы рады отвечать на ваши вопросы. Вот такой первый вопрос на сегодня. Говорят, что самая сильная молитва, ту, которую слышит Бог, во время причастия. В тот момент, когда выносятся из алтаря святые дары, в этот момент сам Господь рядом и слышит нас. Правда ли это, батюшка? Знаете, вот не раз многие вот современные проповедники говорят о проблеме такого православного магизма сегодня у нас в церкви. Это недавно возникло, вот сейчас. Мы привыкли к этим гаджетам, видимо. Чуть кнопку нажал, чуть там выскочил на экране. И тут хотим что-то такого. Вот раз, и чтобы меня Господь услышал. Если бы это вот было так, вот, значит, вот тут меня Господь не слышит, а вот именно сейчас вот открылись врата, выносятся дары, и вместо падения на колени перед этой святыней тела и крови Христова я начинаю думать о каких-то суетных своих просьбах. Господь слышит нас в любое время и место. Господь слышит наше чистое сердце. Вот тогда, когда это идет постоянно от всего сердца, ты, вот как Господь говорит, помните, вот возлюби Бога своего всем сердцем, всем существом, всем разумением своим. Всегда и во всем Господь. Нельзя рвать свою жизнь на какие-то дискретные промежутки. Здесь я с Господом говорю, здесь я про Него забыла. Здесь я к Нему, он сейчас меня слышит, а вот тот про меня забыл. Да нет. Уверяю вас, всегда и во всем Господь, и на богослужении нужно сосредотачиваться на молитве. Если ты пренебрегаешь какой-то частью богослужения, вот здесь, сейчас, вот Господь, да Он всегда с тобой, во все дни до скончания века, и вчера, и сегодня тот же. Не надо, вот этого магизма надо стараться избегать. А вот когда есть чистое сердце, чистый порыв души, очень часто Господь, да, вот многие жалуются, вот молюсь там часами, там, и ничего не в жизни моей, там, булки с неба не падают, миллион в лотерею не выигрываю, значит, вот не любит меня Господь. Нет чистоты сердечной, нет вот подлинного прошения, не того, может быть, просим. Господь как говорит, да припросите прежде всего Царство Небесного. А мы подчас, может быть, не того хотим. Ну, знаете, есть такая старая-старая сказка, вот, «Морозко», фильм был даже снят про нее. Помните, когда случилось чудо, когда зверь превратился в человек, когда чистого сердца позаботился о старушке, потерявшей клюку? Как же она теперь вот слепая, хроменькая, без клюки-то своей будет? Вот тогда, когда от чистого сердца человек захотел послужить кому-то, и тогда услышал его Господь. Может быть, вот в этом направлении нужно поискать, когда я буду служить людям, тогда меня услышит Господь. Сам прощаю грехи, и мои грехи простит Господь. А не то, что какой-то момент и богослужение это происходит. Еще вопрос. Совершает ли Бог акт возмездия? Например, сделал человек кому-то зло, другому, а потом то же самое происходит с ним и с его ближним. Закон бумеранга, так сказать. Знаете, я не раз уже говорил, вот я слышал такое мнение и транслирую его дальше. Бог никогда никого не наказывает. Вот не надо думать, Бога представлять себе какого-то громовержца там с копьем, который пронзает там грешников. Да нет, Господь долготерпелив и многомилостив. Если бы за наши грехи нам бы тут же прилетало бы обратно, если закон бумеранга бы работал, мокрого бы места от нас не оставалось. Нет, Бог не наказывает здесь же. Мы не раз даже видим такое Священное Писание, когда ученики вроде правде говорят, давай вот помолим, чтобы Господь с небес пошел, там, побалил огнем этих, хоть не приняли нас. Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Ну что же вы делаете-то? Ну, нет. Другое дело, что, конечно, очень часто народ наш замечает, как аукнется, так и откликнется. И рано или поздно то зло, которое ты творишь, превышает оно, да, какое-то пороговое значение. Да, и обрушивается, и рушится все у человека, все обманы, все. Я еще успею насладиться жизнью во грехе, а потом уже начну каяться. Бывает такое часто, но представлять себе Бога как непременно того, кто творит зло по отношению к грешникам. Бог не творит зла. Человек сам себя наказывает своими собственными поступками. Сам, вот знаете, как ребеночек там вот вырывает руку, побежал от родителей, подбежал, споткнулся, упал, разбил коленку. Кто он виноват или родители его? Сам вырвался, сам побежал. Так и мы, лишаясь поддержки Божией, подчас являемся причиной своих собственных бед. А так, что Бог непременно кого-то накажет. Я вот даже более вам того скажу. Есть тут глобальные злодеи, которые живут очень долго. Бог от них ждет покаяния. И самых, вот они живут, чтобы мы не забывали о том зле, которое они натворили. А кто-то из них, может быть, даже и покается. Хотя кончина злодеев, глобальных злодеев, всегда ужасна. Если посмотреть вот, мировых злодеев, устраивавших революции, перевороты, войны, их кончина ужасна. Но это потом. А сейчас и здесь не надо ждать, что Бог тебя накажет. Никогда такого не говорите. Бог никогда никого не наказывает. Он умирает за нас на кресте ради спасения нас от власти греха и смерти. Еще один вопрос. Совершил неожиданно для себя несвойственный мне поступок. В общем-то, мелочь, но сразу стало стыдно за содеянное перед тем случайным человеком, хотя он меня тут обругал всякими разными скверными словами. Но хотелось извиниться, а уж его не найти. Как быть, если душа переживает? Вот да, плохо. Ладно, когда вот грешник грешит и сквернословит. А когда мы, вроде как и люди-то совестливые, под Богом ходим, а срываемся. Не хватает силы. Не хватает вот этой веры, которая выражается в делах. Плохо. Но повод для покаяния, что делать? На исповедь идти. Конечно, не зайдет солнце во гневе вашем, говорит народ. Если вот вы согрешили в чем-то, старайтесь в этот день примириться с тем, кого обидели. Да тут же даже, вот постарайтесь здесь же сразу, пока человек не бежал из ваших уст. Прости меня, не хватило сил, терпения. Не получилось. Да в любом случае надо идти на исповедь. Потому что, еще раз говорю, это проявление было не просто какого-то, вот, ну, я там что-то такое нехорошее повелось по отношению к человеку. Это ведь значит, внутри меня-то сидит это зло, я-то себя-то считаю вот каким хорошим человеком. Не то, что прочие, прелюбодеи, сквернословы, я совсем другое дело. А на самом деле я-то, вот оказывается, как слаб. Внешне-то, да, гробы окрашены, помните, Господь говорит. Поэтому, если что-то вот не удается нам, еще выдавить из себя грешного человека, так на исповедь идти, очищаться надо слезами покаяния. И в таинстве получайте прощение грехов и силы духовные дальнейшей жизни в Боге. Вот еще вопрос. Часто получается, что храм по праздникам и родительским субботам переполнены. Люди стоят в притворе, на крыльце, даже на улице. Получается, что одни уже не на территории храма, вне церкви, в смысле, и смысла в такой молитве нет. Да Господь, прежде вашего прошения, знает, в чем иметь нужду. Да Господь, пришли вы в храм Божий, ну, не хватает тесно у нас в храмах. Надо новый строить, что вам скажу. Но вы же пришли к Богу, что же вы так волнуетесь, переживаете? Очень часто бывают такие случаи, когда большие праздники, престольные, там действительно паломничество, люди бывают и на улице стоят. Бывает, тут даже специально священники совершают, когда в теплое время года, богослужение на улице. Вот храм сам является алтарем, а весь люд собирается во дворе храма. Да и вот в пандемийные времена очень часто, вот когда жесткие ограничения действовали, так и происходили богослужения на свежем воздухе. Поэтому, Господь-то, ты пришел же на службу. Не пугайтесь вы этого, что вот вы вот не стоите там в 2 метрах от амвона, значит, вот в 4 уже благодать в 2 раза меньше, что ли? Да нет. Уверяю вас, пришли в храм Божий. Слава Богу. Стойте в церковной ограде, молитесь. Молитесь Богу. Еще вопрос. Бабушка говорила, что на все земные поклоны будут засчитаны на небесах. И сама уже бабушка много лет. И хочу уточнить, поклоны только церковные или домашние тоже считаются? Да, действительно, вот поклон – это очень интересный такой вот обряд церковный. Поклон, мы же не просто сгибаем поясницу. Мы символизируем этим вот, да, осознание нашего падения в грех и восстание, очищение от него, да, вот распрямляемся мы. Поэтому поклон должен быть совершен с чувством глубокого благоговения, понимания вот, смысла этой обрядовости. И действительно, очень часто в церкви есть не только поясные поклоны, но и земные, и в моменты выноса, в моменты приложения святых даров на литургии, в момент выноса святых даров. Вот есть, уж говорю, там про посты, про великое, постные богослужения. Кстати, очень часто многие, замечаю, пренебрегают этим. И даже такое вот слышалось, и уже заговорили мы с вами о поклонах. То вот мнение по поводу там земные поклоны. Вот есть такое, в воскресенье земные поклоны делать нельзя. Да, конечно, нельзя. Но это в церковном уставе монастырском, когда монахи по 500, по 700 поклонов в день кладут, а в воскресный день ради Малой Пасхи вот стоят прямо и не совершают, не падают ниц, потому что только что причастились, еще падать вниз, ниц как бы логики никакой в этом смысле духовной нет. Но вот я, например, слышал мнение святейшего патриарха Кирилла, который говорит: родные мои, вы же не монахи, вы же не ходите ежедневно в храм Божий, не совершаете по 500 земных поклонов. И раз в неделю, хорошо, если раз в неделю, а то бывает раз в месяц, раз в несколько месяцев приходите в храм Божий и пренебрегаете земными поклонами. Поэтому надо эти поклоны совершать. То же самое и дома, на домашней молитве. Вот я, как священник, своим духовным чадом, если меня спрашивают, я не каждому даю этот совет, и не по телевизору тем более, но многим своим духовным чадам рекомендую совершать земные поклончики. Например, по количеству греховных поступков, совершенных в этот день. Когда ты с искренним чувством, прочитав последование вечернее правило, каешься в грехах своих, вот молитва исповедь грехов ежедневная, и совершать земные поклоны. Я думаю, в этом смысле земной или это поклон, совершенный дома или в церкви, это сугубая молитва, сугубая, когда не просто киваешь головой так, да, небрежно, а когда действительно глубоким чувством совершаешь земной поклон. Надо эти поклоны делать, благо, что вот народ наш, вот бабушка-то ваша, не богослов же была, да, а вот народ чувствовал необходимость вот, глубокого, совершение глубокого такого поклона, глубокого обряда с серьезным и усилием, в том числе и физическим. Но потом же и встаешь перед Богом. Поэтому кланяйтесь земному, не стесняйтесь, не бойтесь показать, что вы преклоняете колено свои пред Господом. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это вот строки из 6 главы Евангелия от Луки. Очень, кстати, многие, может, даже ответы мы услышим на ваши вопросы из этого Евангелия. «Как хотите, говорит Господь, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. А если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят, любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники сие делают. А если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, так какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешников, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших. Благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Короткий евангельский отрывок, но какой здесь гигантский смысл? Ведь на самом деле, если мы хорошие для хороших, в чем подвиг-то? Подвиг-то в том, чтобы для всех сделать благо, добро. И очень легко делать благо тем, кто к тебе благ. И ты еще вдобавок сейчас сделаю добро, еще надеюсь получить какую-то в ответную благодарность. Подвиг-то в чем? Труд-то в чем? А вот когда ты совершаешь благие, добрые поступки всем людям вне лицемерия, вне лицемерного воззрения, хорошие или неплохие, а даже более того, даже и злым людям, которые к тебе, по отношению к тебе совершили злой, дурной поступок, а ты отвечаешь им добром. Пожар тушится не бензином, не порохом, а водой. И вот наша доброта, любовь должна расточаться, покрывать весь мир. Милосердие, которое требует от нас Господь, милое сердце, доброе сердце, должно на всех распространяться. Будьте совершенны, любите, любите врагов ваших, как и Господь за всех за нас умер на кресте. Что, неужели мы что-то сделали для Бога достойно, а Господь за нас умирает на кресте и воскресает. И тот, кто сопричастен Христу, называет себя христианином и живет с Богом вот по этим простым, но очень сложным заповедям, воистину может рассчитывать на спасение. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221 49 04. Всего доброго.